Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Вопросы неофита на радио «Вера». Я Александр Ананьев, я больше молчу, а говорит, слава богу, больше настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский. И тема сегодня непростая – мытарство. Эту тему предложили слушатели радио «Вера». Кстати, если у вас есть свои вопросы, обязательно найдите меня в социальных сетях. По-моему, я представлен во всех разрешенных и не очень. Обязательно найдите, напишите, и каждое ваше сообщение на вес золота я... Обязательно приношу эти темы сюда, в светлую студию «Радио Вера» на Андреевской набережной. Прежде чем мы поговорим о том, что мы знаем о вот этом этапе персонального, личного суда, который предшествует страшному суду, и взамен которому нам и были предложены вот эти мытарства, теория мытарств, эта картина довольно убедительная, красиво написанная, в общем, стройная, я хочу спросить вас вот о чем. Мне показалось это важным сейчас обсудить. Говоря с протоиереем Алексеем Уминским относительно прихода к вере, я ему сказал, помню в одном из разговоров, что страх смерти — это очень хороший повод посмотреть в сторону православия, в сторону христианства, потому что жить и не думать о том, что там, жить и не бояться того, что там, жить и надеяться на то, что со смертью жизнь не кончается, а мы все так или иначе чувствуем, что смертью все не кончается, мы чувствуем связь с умершими, просто не придя к вере, не можем этого объяснить, это отличный повод для того, чтобы прийти к Богу. На что мне отец Алексей сказал, помню очень важную вещь, он говорит, слушай, нет, вообще не повод, а если повод, то не самый лучший. Единственный повод прийти к Богу — это любовь. Это любовь, желание любить, желание научиться любить и понимание того, как важна именно любовь и важна именно здесь и сейчас, а не когда ты умрешь. Тем не менее, насколько важно нам здесь и сейчас знать то, что будет там, по ту сторону жизни?
Ну, во-первых, наверное, протезис, что страх смерти является двигателем религии, это, конечно, базовая мысль, ну, условно, советского религиоведения. Это факт.
Вот вы меня сейчас поставили на несколько полок ниже прямо. На одну полку с советским религиоведением.
Ну, я, во-первых, не воспринимайте это как личное оскорбление. Знаете, в советском религиоведении были очень интересные люди, но, как все остальное, гуманитарное знание и религиоведение в той стороне было своеобразным, скажем так. Суть не в том. Просто идея о том, что смерть — это двигатель религиозности, это, соответственно, страх смерти — двигатель религиозности, на самом деле, ну, прям как бы в корне неверна. Неверна для огромного количества религий вообще. То есть простая мысль, что, например, в древних и традиционных обществах, ну, вообще не очень многие переживали по этому поводу, потому что большинство религий рассказывали о том, что участь всех по смерти одна — как условно тот же самый, например, вот греко-римский мифологический материал. Да что, ну, как бы это еще может быть полубоги ввиду своих генетических особенностей, да, какой-нибудь там Геракл и Тесей, еще и попадут на Олимп. Ну и все, если вам не повезло и ваш папа не Зевс, то сколь бы прекрасным человеком вы не были, вы окажетесь на бесплодных пустошах Аида. Поэтому приносить жертвы богам и вести правильную с их точки зрения жизнь нужно, чтобы жить здесь и сейчас. Это ничего там не изменит. Точно так же на этот вопрос смотрит Ветхий Завет. Новый Завет дает нам несколько иную перспективу. И вот искажение этой перспективы приводит, конечно, к тому, что на определенном этапе в христианстве тема страха смерти и загробного воздаяния становится достаточно значимой. Вот с этим мы уже спорить не можем, это тоже факт. Но к тому, например, о чем говорит отец Алексей. Ну, во-первых, и главных, это, конечно, абсолютный факт. Да, действительно, мы должны двигаться из соображений любви. Но это, как сказать, знаете, такие благожелание в пользу бедных. Да, то есть так хорошо и должно быть, но мы понимаем на практике, что есть тысяча поводов, по которым человек вообще обращается к Богу. И как минимум половина из них достаточно пошлые. И тем не менее Бог принимает человека, обращающегося с чем угодно. Только с той надеждой, что на этом этапе он не становится. И от пошлых поводов будет готов перейти к чему-то более серьезному. Ну, собственно, вся христианская педагогика, вот эту трехчастную схему, да, как бы как раз про обращение к Богу из страха, потом из желания получить нечто, и только на третьем этапе из любви, в общем-то, нам предлагает.
Но это не работает в большинстве случаев. Но в том смысле, что ты делаешь вроде визуально, видимо, кажется, все правильно, а главного не делаешь. Недавно стоял в аэропорту, ой, я с вами поделюсь этим сравнением, уж не знаю, насколько оно верное. И оно мне показалось очень точной метафорой нашего отношения с верой, нашего отношения с религией. Как поступает человек, который хочет улететь, ну, допустим, в прекрасную Грузию? Он идет в интернет, через интернет находит нужный билет нужной авиакомпании, вводит номер своей карточки кредитной, нажимает нужные кнопки в нужной последовательности, распечатывает этот билет, берет полученный в специальном заведении загранпаспорт, едет на такси в аэропорт, передает эти документы специально обученному человеку за специальной, не случайной стойкой. Этот человек пробивает, и он дальше следует. Опять же, все не случайно, все точно. И вот, допустим, есть человек, который тоже хочет в Грузию. Он не знает, как это сделать. Он говорит, значит, так, значит, вот мужчина приезжает в аэропорт, значит, с какими-то бумажками, и кому-то их отдает и улетает в Грузию. И вот он приезжает в аэропорт, у него бумажки по цвету примерно совпадающие, и он находит там человека и тоже отдает ему эти бумажки, и вроде все правильно сделал. Вот все как... Все как вот только что сделал человек и улетел. И я сейчас тоже улечу. Не работает. Надо копать в самое начало. Интернет, билет, паспорт. У тебя этого всего нету. И ты это не умеешь. Более того, ты даже не попытался вообще понять, как это работает. Приехать в аэропорт и махать бумажками, это не работает. Вот так же все и с религией. У меня есть ощущение, что я еще не разобрался с начальным этапом, а уже как-то пришел в аэропорт и машу бумажками, что вот я сейчас полечу, у меня все готово, как бы я сделал все правильно. По-моему, нет. По-моему, ты чего-то не сделал. Хотя тебе самому кажется, что все правильно, ты молодец. Как говорит матушка Светлана Зайцева, пам-пам-пам-пам, Сережа, молодец.
Ну, здесь простая ремарка на тему того, что и в аэропорту будет специально обученная девочка, которая, мило улыбаясь вам винирами, расскажет, что концептуальные ошибки были допущены в первом, втором, третьем, четвертом, пятом и шестых пунктах ваших шести шагов, и поэтому хорошо и правильно теперь осуществить их таким образом, и вы в конечном итоге поймете, каким. То есть в этом смысле, как бы, скажем так, ситуация не безвыходна. Вот и в плане строительства отношений с Богом, да, время от времени мы также вот симпатически пытаемся их строить подражательно, проваливаемся, но мы всегда имеем счастливый случай понять, где, почему и как, если мы на самом деле, скажем так, нацелены на результат, и, собственно, переделать. Вот, собственно, вот и вся беда. И говоря, опять же, да, возвращаясь к теме страха смерти, все равно, да, для многих он становится двигателем к постановке вопросов. Да, это вот как минимум. А уж как они будут решены, да, как бы какие на них будут даны ответы, ну, это уже вопрос другой.
В пользу этой теории о 20 мытарствах, воздушных. Мытарство и воздушное мытарство — это же одно и то же, да, я правильно понимаю?
Да, безусловно.
Их просто так называют. Просто уточнил. Кто же? Святитель Игнатий утверждает, что в пользу мытарств, как бы и высказывание апостола Павла в послании к Ефесянам, который говорит, что христианам предлежит брань с поднебесными духами злобы после окончания земного пути, И в этой вот самой формулировке скрывается то, что мы называем мытарствами. Что имеет в виду апостол Павел? И мы таким образом еще и переходим к тому, что мы доподлинно знаем о мытарствах или о том, что иные называют мытарствами.
Ну, во-первых, совершенно не готов дискутировать со святителем Игнатием. Наверное, просто предложу вариант прочтения данного фрагмента текста. Нам нужно иметь в виду, что, конечно, библейский текст должен быть прочитан внутри своего культурно-исторического контекста. Мы говорим об этом каждый раз счастливо это обнуляем, поэтому как бы возвращаюсь к этой мысли снова и снова. То есть не тех наших представлений, которые формируют наше восприятие этого текста внутри нашей культуры, а той культуры и языка, внутри которых сформировался этот текст. Она может быть очень отличной. Сразу спойлер, она и была действительно очень отличной. Так вот, во-первых, правды ради, я не могу не заметить, что задолго до текста, посвященного условно, да, Василию Новому, внутри христианской литературы, ну, где-то на рубеже 4-5 веков, начинают аккумулироваться тезисы, так или иначе касающиеся темы некоего искушения, которое претерпевает душа, возносящаяся, от духов, живущих в воздухе. Очень много вопросов и к этой концепции тоже. Потому что, во-первых, она указывает нам на душу как на материальный объект. То есть, будучи тонким телом, да, как бы, то есть обремененной хоть какой-то, но телесностью, душа поднимается механическим способом, то есть на самом деле преодолевает пространство снизу вверх. Это предполагает, соответственно, следующий тезис, что рай и вообще место пребывания Божие находится наверху, в прямом механическом смысле слова. Соответственно, преодоление неких небес – это восхождение. Далее предполагается, что нечистые духи обитают в этом самом воздухе. Нужно заметить, что эти тезисы встречаются у очень разных учителей. То есть, например, идея про такого рода восхождение души присутствует в тексте «Жития Антония», написанного никем иным, как святителем Афанасием Александрийским, исключительно знаковым догматистом и богословом. Идея духов, живущих в воздухе, присутствует, например, в текстах Иоанна Златоуста, человека, которому мы, в общем-то, тоже не имеем никаких оснований не доверять. Но, повторяюсь, что и эта концепция оставляет очень много вопросов относительно всех тех выводов, которые церковь сделает в дальнейшем. Ну, то есть, например, та же самая дискуссия о телесности-нетелесности души осталась незакрытой в христианском богословии по сю пору. То есть, например, в свое время я писал небольшую работу на тему того, как святитель Игнатий Брянчанинов и Феофан Затворник дискутируют на тему природы души. Вот один из них считает, что она абсолютно нетелесна, святитель Феофан, другой считает, что она тонкое тело, святитель Игнатий. Ни о чем они не договорились. И подобного рода вопросов, повторяюсь, тексты рождают огромное количество. Относительно тезиса апостола Павла. Здесь нам тоже нужно бы по-хорошему посмотреть в контекст, в котором он пишет. Вот прямо сейчас с места я не могу авторитетно на что-либо сослаться. Но можем посмотреть, например, на текст послания к Галатам. Он немножко про другое, да, он, в принципе, про активную погруженность галатийской общины в иудейский контекст, празднование соответствующих дней, новомесячий и почитание небесных сил. Небесных сил не в смысле астрально планет, а в смысле, ну, в общем-то, ангелов и архангелов, против которого апостол Павел выступает категорически. Не в том смысле, в котором, например, сейчас церковь чествует ангельские соборы, а в смысле почитания их как реальных начал властей, то есть, ну, практически самостоятельных, активных деятелей внутри истории спасения. Апостол говорит, нет, в этом качестве мы можем почитать только Христа.
и поэтому принятие вот такого рода затей осуществлено вами совершенно напрасно. Я бы предложил как минимум внутри такого контекста посмотреть и на послание к Эфесянам. То есть, я предполагаю, вряд ли апостол Павел для двух разных общин придерживается двух разных мнений по этому вопросу. Что одним он настоятельно не рекомендует почитать и вообще обращать какое-то внимание на небесные силы, ну пусть даже положительного характера, да, а другим делает огромное внушение на предмет осторожности с духами, живущими в воздухе. Как минимум, мне кажется, в этом есть определенное противоречие.
Светлый вечер. На радио Вера.
Вопросы неофита на радио Вера. Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский, я Александр Ананьев. Говорим сегодня о мытарствах. И мне не до конца понятно, знаете, главное во всей этой истории. Действительно ли так или иначе после нашей смерти, после нашей кончины будет момент, когда начнут взвешивать наши достоинства и наши недостатки. И если достоинств будет больше, то как бы рай, если недостатков будет больше, то как бы ад. Мне, как человеку необразованному в этом отношении и малоосведомленному, и неопытному, кажется, что это не совсем так, потому что есть много тому ярких примеров. Одного действительно настоящего обращения, просто обращения к Богу, может быть достаточно, чтобы перечеркнуть длинный многотомный перечень грехов. Взять того же благородного разбойника или Марию Египетскую. Поговори с ней, так она очень долго будет рассказывать о своих прегрешениях, а хороших поступков у нее там будет гораздо меньше, мягко говоря. А то и 1, 2, 3 пункта, не больше. Так получается, не будет взвешивания? Ни в том, ни в другом, ни в третьем виде.
Давайте обозначим с вами некоторого рода предположение. Я не специалист в этой теме, догматически ничего утверждать не могу. Но предположим. Существует очень большая и достаточно недавно обнаруженная и расшифрованная библиотека апокрифических текстов из египетского селения Накхаммади. Библиотека, оказавшая огромное влияние на египетскую монашескую литературу. То есть, собственно, это один из ее, ну, скажем так, да, вот египетских монашеских общин, один из библиотечных центров, если так можно сказать. Тексты там предложены своеобразные и крайне своеобразные. То есть в этом смысле мы можем с полной, с полным объемом понимания в свете вот этих текстов осмыслить фразу о том, что Василий Великий воцерковил монашество на определенном этапе. Так вот, повторяюсь, эта библиотека содержит очень серьезный объем разного рода текстов, никогда не входивших в официальный христианский оборот. Среди них есть очень оригинальное сочинение, которое называется «Апокалипсис апостола Павла» или «Откровение Павла». По всей видимости, авторы присоединили свои размышления к фигуре апостола по той причине, что в одном из своих посланий он говорит, что «я знаю человека, который 14 лет тому назад, не знаю, в теле ли или вне тела, восходил до третьего неба и слышал там неизреченные глаголы». Оригинальный Павел на этом и остановился. Потому что глаголы, извините, но прям по тексту видно, неизреченные. То есть форму необлекаемая. Они остались с ним как опыт.
А мысль, произнесенная, есть ложь?
Да даже не в этом смысле, а в том плане, что, видимо, в человеческих языках не вполне хватает описательных возможностей к тому, чтобы проговорить что-то, что было открыто ему в рамках этой реальности. Так вот, текст «Апокалипсиса Павла», по всей видимости, испытал очень серьезное влияние, ну, как бы, опять же, мы предполагаем, да, предполагаем, египетской книги мертвых. Текста нормативного для языческой египетской культуры религиозной. И вот там, о чудо, если мы откроем эти тексты, мы увидим божество, которая взвешивает душу всякого египтянина на суде Осириса. Мы увидим божество, которое пожирает душу, если она весит недолжное. И, собственно, видим сам суд, и весы, и детально прописанную процедуру, и даже тексты, которые должен говорить проходящий на лодке, значит, в сторону мира мертвых, каждой группе привратников, которые могут на следующий этап его не пропустить. Условно, я никогда не отнимал молока от уст младенцев. Я всегда был милосерден. Я делал одно, другое и третье. Я чист, я чист, я чист. Это ритуальная формула. Апокалипсис Павла предлагает своим читателям точно такие же, может быть, не добуквенно, но по логике, ритуальные формы, которые позволят им пройти соответствующее мытарство. Текст этот датируется 2-3 веком по Рождеству Христовому. А дальше мы можем предположить ту сложную судьбу, которую он претерпевал внутри соответствующего рода общин, живя, трансформируясь, оказывая формующее влияние, перерождаясь в новых текстах, чтобы в конечном итоге мы получили интересный двухтомник мытарств Феодоры и видений Григория.
То есть, получается, это как годовщина Великой Октябрьской революции со временем трансформировалась в День народного единства, так и вот эти вот древнеегипетские представления о загробной жизни трансформировались в псевдохристианское учение о мытарствах?
Ну, понимаете, мне не хватит религиоведческой компетенции, угу, чтобы утверждать это как факт. То есть я могу это только предположить.
Но это многое объясняет, по крайней мере.
Даже если мы обратимся к статье, например, в православной энциклопедии, которая выходит по благословению святейшего патриарха Кирилла и насчитывает уже очень-очень много томов, очень детальных, качественных, прекрасных исследований, то там в фрагменте, точнее, в статье, которая посвящена как раз житию Василия Нового, мы увидим русскими по белому буквами написанную фразу о том, что перед нами текст, который внутрь житийного элемента добавляет два апокрифических текста, посвященного малой и большой эсхатологии, ну то есть частному и общему судам. Вот фраза, как бы практически добуквенно мною, из официального нашего церковного издания, цитируемая.
Наверное, последний вопрос за сегодняшнюю беседу с мытарствами. Насколько это возможно вообще разобраться за час с такой корявой постановкой вопроса? Думаю, что мы получили ответы. Вопрос, который пока остался без ответа, это что делать там живущим с теми, кто вот сейчас уходит, умирает, покидает нас. Нам говорится, что вот их душам сейчас нужна наша помощь, наша молитвенная помощь, потому что они проходят там какие-то испытания. И вот именно на протяжении какого-то короткого времени после смерти необходимо молиться за умерших. Действительно ли есть какой-то, ну там, день, там, 3 дня, 7 дней, 40 дней? Есть же вот эти вот, можно написать записки, и 40 дней вот после смерти человека будут, за человека будут молиться. Есть ли какие-то этапы после смерти, известные нам более или менее точно, в которой, а, человеческая душа проходит испытание, б, мы еще и можем помочь ей в этих испытаниях, в чем я лично сомневаюсь.
Здесь какой момент? Мне кажется, что тема молитвы о мертвых, которая присутствует внутри церковной действительности всегда, то есть она ни на каком этапе вот так вот вдруг не возникает, да, а совершенно органично. И мы можем видеть это банально на материале литургических текстов. Понятно. То есть того, как церковь молится, да, от самых древних времен. Так вот, мне кажется, эта тема, ну, во-первых, на самом деле важна, и обнулять ее нельзя. Во-вторых, она является деятельным утверждением веры церкви в свое абсолютное единство. То есть церкви как тело Христова, представленного вот в этом мироздании. которое не делится ни временно, ни географически. То есть мы осуществляем это единство со всяким верным в Христе, который живет по территории всего мира, и имеем его со всяким верным, жившим когда бы то ни было, и даже, о ужас, еще не рожденным.
Позвольте, я сразу уточню. А человек, не попавший в рай, а попавший в ад после смерти, а в силу совокупности сотворенного им при жизни, он тоже является частью тела церкви или нет?
Безусловно. Более того, апостол говорит, страдает ли один член, страдают все члены. То есть ввиду этого церковь и не может прекратить своей молитвы ни о умерших, ни, например, о отпавших, которые сейчас живы и здравствуют, а внутри церковного общения уже не находятся.
Ну, разве ад — это не просто даже место или состояние, лишенное Бога? Потому что там, где Бог, там не может быть ада, ибо Господь победил ад.
Ну, тут, знаете, такая штука, которая нас возвращает к сирийским отцам, да, которые говорят, что ад — это, во-первых, состояние. Да, то есть Бог будет все во всем, это абсолютная надежда и абсолютное утверждение Нового Завета. Да, не будет никаких мест, где Бога нет. А вопрос в том, что как это присутствие Божие будет восприниматься конкретными людьми. То есть теми, кто, скажем так, здоров и может счастливо смотреть на солнце, и теми, чьи глаза больны, и которым солнечный свет доставляет тяготы и неудобства. Вот это как бы другого уровня вопрос. Но сам факт того, что Христос, конечно, побеждает разделение между Отцом Небесным и нами, это базовое утверждение Нового Завета. И, соответственно, никакого отчуждения именно как пустоты и утраты мы точно не ожидаем. Вопрос, как внутри этой полноты бытия Божия мы будем себя ощущать. Да, и, соответственно, что возможно, да, как бы какие действия Божии могут изменить эту ситуацию. Здесь мы остаемся, конечно, в пространстве надежды. Да, мы знаем, что бы нам точно нужно делать, чтобы избежать подобного рода ситуаций. Ну и, соответственно, нам и надо прикладывать к этому усилия.
И уж совсем уж последний уж вопрос, если позволите. Подходит к вам вдова, потерявшая мужа вот буквально вчера. И спрашивает вас со слезами на глазах: «Отец Александр, скажите, где он и как он?» Вот сейчас, на следующий день после смерти. Согласно вот этой концепции мытарств, да, вы можете сказать, ну, он сейчас где-то на второй-третьей ступени, он сейчас вот отвечает на такие-то вопросы. Но понятно, что это не так, как мы выяснили. Как бы вы ответили на этот вопрос, чтобы это было и, ну, максимально соответствовало принятым догматом церковным и понятно нам, простым людям?
Как вы видите, прямо сейчас я сижу перед вами не накрытый темным покрывалом, которое, если сбросить, то свет, проходящий через меня благодать, и вас ослепит. Да, то есть, как бы на пророка Господня я даже на глубокую троечку, ну, скажем так, не тяну. И, соответственно, брать на себя такого рода ответственность, да, и играться в духоносца, который может сказать: «Твой муж находится сейчас вот там, а вот ваш брат вот там, а у вашего сына вообще все не очень хорошо, поэтому я бы на вашем месте жертвовал активней». Вот я в такие игры не играю, вот прям совсем не играю. Все, что мы можем доподлинно сказать из новозаветного слова, да, и что однозначно подчеркивается церковным опытом, что ваш усопший сейчас в присутствии Господнем. А уж каково его там состояние? Что он там знает, чувствует, переживает, думает, не думает, помнит о вас, не помнит? Там, и вообще масса этих возникающих вопросов. Понимаете, мы безмолвствуем на этот счет. Мне кажется, это молчание целомудренным. Потому что попытка препарировать это все предельно пошла. И делать так не стоит.
Спасибо вам и за терпение, и за мудрость, и за осторожность, и за, самое главное для меня, за то, что это еще и понятно. Настоятель Богоявленского храма в Ярославле, священник Александр Сатомский, отвечал сегодня на вопросы неофита. Спасибо, отец Александр.
Спасибо вам.
Я Александр Ананьев. Прощаемся ровно на неделю. Оставляйте в социальных сетях вопросы, комментарии, замечания. Можете даже поругаться. Только не сквернословьте, это большой грех. Потом зачтется. Пока.
Светлый вечер. На радио «Вера».